Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговоры по делу националистической группировки Воеводина Боровикова, итоги референдума в Италии по вопросам атомной энергетики и судебного иммунитета чиновников, скандал вокруг иркутского губернатора, задержавшего самолет, 70-летие начала сталинской депортации населения Литвы. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистического подполья Алексея Воеводина. По версии следствия, в 2003 году подсудимый, а также другой видный ультраправый активист Дмитрий Боровиков, убитый позднее при задержании, создали националистическую группу для совершения преступлений экстремистской направленности. Всего по делу проходили 14 человек. В мае коллегия присяжных признала их виновными в серии убийств, в том числе граждан Синегала, Узбекистана и КНДР, а также ученого Николая Гиренко. За ходом процесса следила корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Татьяна, вам слово.
Здравствуйте. Это без преувеличения самый громкий процесс над националистами, который когда-либо проходил в Петербурге. Он длится 7 лет, и вот он сейчас сегодня закончился. Действительно, коллегия присяжных ранее сказала, что все виновны, но с небольшим уточнением, виновны только 12 из 14 подсудимых, а двое были оправданы в полном объеме. Это Андрей Малюгин и Павел Гусев. Еще четверо получили условные сроки. Это Николай Павленко, Андрей Конаков, Дмитрий Ерофеев и Ярослав Воробьев. Они получили от 2 до 8 лет условно. Но самое главное, конечно, что к пожизненным срокам приговорен Алексей Воеводин и Артем Прохоренко. Это очень важно, потому что именно они вот проходили по самому громкому эпизоду убийства ученого-этнолога Николая Гиренко. Присяжные рассматривают это дело с 2004 года, то есть 7 лет. И вот теперь поставлена точка. Оба приговорены пожизненно. Однако у тех, кто следил за этим процессом, все-таки осталось много вопросов. Во-первых, все-таки очень интересен сам ход возникновения этого дела. Ведь известно, что не правоохранительные органы, а именно журналисты, в общем, подтолкнули к тому, чтобы эти люди были арестованы. И дело началось. Это агентство журналистских расследований. Потом вот этот зловещий эпизод с тем, что Николай Гиренко получил приговор в интернете. Он был вывешен. И так никто и не объяснил вот этих вещей. В общем, очень много загадок остается. И эксперты говорят, что в принципе весь этот случай, вся эта организация, все это движение, которое сейчас оказалось на скамье подсудимых, оно гораздо шире, чем та его часть, которая оказалась освещена в процессе. Очень показательно, как шел процесс. И адвокаты, и многие другие говорили, что он затягивался в разное время. Действительно, он шел очень долго, что очень уверенно и нагло вели себя и сами подсудимые, и группа их поддержки. Кстати, группа поддержки приходила практически на каждое заседание. Она была и во время приговора. Правда, приговор объявлялся так очень быстро, в хорошем темпе, и они не могли вот именно во время объявления приговора как-то себя проявить. Но зато, когда приговор был уже зачитан полностью, они встали и продемонстрировали вот это нацистское приветствие, выбросили руку вперед и прокричали «Слава России!». Кстати, Алексей Воеводин имел в своей банде кличку СВР, сделанную в России, и такая же наколка у него имеется на голове.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что за ходом процесса в Петербурге следила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. О том, какое влияние может оказать приговор участникам банды на ситуацию с ультраправым экстремизмом в России, рассуждает директор информационного центра «Сова» Александр Верховский.
приговор не может решительного влияния оказать, но сама последовательность такого правоприменения, она, да, оказывает, я думаю, отрезвляющее действие. Я понимаю, что приговорами нельзя никого перевоспитать, но люди, которые, пусть там ненавидят каких-то других людей по тем или иным идейным соображениям, могут хотя бы воздержаться от насильственных крайностей, подумав вот о судьбе воеводы, потому что, в общем-то, это незавидная судьба.
Долгое время говорилось о том, что в России власти часто не борются и иногда даже тайно поддерживают это националистическое подполье. Сейчас переломлена ли ситуация в этом?
Про тайно поддерживать мне всегда казалось довольно сомнительным, хотя, да, боролись с этим очень слабо. Последние годы эта борьба все более и более серьезная, и, конечно, здесь не единственный случай. Скорее, можно говорить, что такие дела, как вот групповые процессы, как в банде Боеводина-Боровикова, они всегда в некотором роде недорасследованы. Несомненно, что эта группа совершила больше преступлений, чем то, за что их осудили. Того, что, ну, вошло в приговор, хватило им для этих довольно значительных сроков, там, ну, у них у всех разные, но не менее вполне достаточные. Но я думаю, что просто ряд случаев был недорасследован. Известно, что ряд эпизодов из дела выпал по тем или иным причинам. Если бы, возможно, все было расследовано должным образом, то количество осужденных было бы больше. А то ведь некоторые вышли из зала суда на свободу.
А с чем связано то, что недорасследовано?
Не всегда просто, знаете, это, ну, с доказательствами некоторые затруднения бывают. Ведь в таких делах очень много держится в прошествии длительного времени, когда не остается уже фактически вещественных доказательств. Многое держится на показаниях свидетелей, а свидетели здесь, как правило, соучастники. Поэтому доказательная база оказывается слабой. Человек дал показания на следствие, а потом взял свои слова обратно. Другой потом сделал то же самое. И вот получилось, ничего не осталось. Такое бывает, это не единственное дело, где разваливались обвинения. Тут, в общем-то, еще в полном общем, ну, деятельность банды расследована неплохо. Могла бы быть лучше, но, в общем, неплохо. Бывали же провальные совсем случаи.
Можно ли сейчас дать какую-то оценку общей ситуации с ультраправым экстремизмом в России? Он пошел на спад по сравнению с ситуацией несколько лет назад?
Я бы так сказал. На спад явно пошло количество убийств, совершаемых ультраправыми. И это происходит, собственно, ровно от того, что те наиболее серьезные преступные группы, которые, собственно, эти убийства в основном совершали, они разгромлены. Большая часть актива сидит либо под следствием, либо уже осуждены. Но, несомненно, подрастает новое поколение, которое продолжит эту деятельность, потому что движение как таковое, не сказать, что пошло на спад, оно просто меняет форму, адаптируется к новым обстоятельствам. И на спад ему пока идти нечего, потому что, в общем-то, настроение в обществе достаточно сильно ксенофобное, и когда есть такие широкие настроения, то все равно будет оставаться вот этот боевой авангард групп, как банда Воеводина Боровикова, и они просто будут появляться новые. То есть в этом смысле стратегически, конечно, это не дело полиции решить проблему. Полиция может уже только крайности. На том есть спасибо, если она это делает.
Это был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева сегодня допрошена в Следственном комитете России в связи с проверкой действий судьи Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу руководителя ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистов Алексея Воеводина. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливой России» в Госдуме. Президент России Дмитрий Медведев произвел кадровое назначение в Министерстве внутренних дел. По меньшей мере 8 человек погибли и 27 были ранены в иракском городе Баакуба при попытке боевиков взять штурмом комплекс зданий администрации провинции Дияла. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы программы. Лидер петербургской неонацистской группировки Алексей Воеводин приговорен к пожизненному заключению. Президентским указом назначен новый глава дорожной полиции России. Российская правовая система среди наименее развитых и наиболее коррумпированных в мире. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. На прошедшем в Италии всенародном референдуме более 90% проголосовавших не поддержали предложение правительства Сильвио Берлускони. Наиболее важные вопросы касались необходимости использования атомной энергии и сохранения судебного иммунитета членов правительства. По обоим пунктам итальянцы ответили «нет», рассказывает Андрей Шароградский.
Итоги голосования, которое состоялось 12 и 13 июня, стали уже вторым политическим поражением премьер-министра Сильвио Берлускони за последние две недели. Ранее его сторонники проиграли выборы мэров в Милане и Неаполе. Эти выборы сам Берлускони называл референдумом о доверии его правительству. Впервые с 1995 года референдум в Италии был признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. Явка составила 57%. Четыре вопроса, вынесенных на голосование, касались будущего ядерной энергетики, приватизации системы водоснабжения и установления тарифов на воду, а также закона, дающего премьер-министру частичный иммунитет от уголовного преследования. По всем этим вопросам около 95% высказались против позиции правительства. Берлускони был вынужден признать свое поражение, а лидер левоцентристской оппозиции Пьер Луиджи Берсани назвал результаты референдума разводом правительства со страной. Многие жители Италии восприняли итоги голосования с восторгом.
Я совершенно счастлив, потому что все четыре вопроса касались защиты базовых прав граждан.
Особенно важным итальянцы считают решение о будущем ядерной программы в Италии.
Я думаю, все это было предсказуемо. Для меня горько, что потребовалось землетрясение в Японии, чтобы убедить итальянцев пойти и проголосовать на референдуме, который является максимальным выражением демократии. Но я счастлив.
Правительство безуспешно пыталось блокировать внесение в бюллетени вопроса о возобновлении работы ядерных станций в Италии. «Вероятно, мы должны попрощаться с ядерной энергией», — сказал Берлускони, комментируя волеизъявление граждан по этому вопросу. В 1987 году, вскоре после Чернобыльской катастрофы, итальянцы уже сказали «нет» ядерной энергетике. Проведенный правительством закон, предусматривающий приватизацию до конца этого года системы водоснабжения и установление рыночных тарифов на воду, на нынешнем референдуме также был признан недействительным. Наблюдатели отмечают, что в кампании против этого закона принимали участие католические монахини и священники, заявившие, что право на использование воды является одним из основных прав человека и что это право не должно регулироваться законами рынка. Кроме того, Сильвио Берлускони, как премьер-министр, потерял право отсутствовать на судебных заседаниях в качестве ответчика, объясняя это исполнением служебных обязанностей. Берлускони уже в течение 4 лет использует это право, уклоняясь от прямого участия в разбирательстве возбужденных против него уголовных дел. Теперь он заявляет, что лично готов защищать себя в суде. На следующей неделе в парламенте Италии состоится голосование по ряду назначений в кабинете министров. В случае, если входящая в правящую коалицию партия «Северная лига» откажется поддержать предложенные Берлускони кандидатуры, коалиция может развалиться. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Этой же теме посвящен обзор итальянской свежей прессы, который сегодня подготовил корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
Все издания сходятся во мнении о том, что правительство и лично премьер-министр Сильвио Берлускони потерпели очередное сокрушительное поражение. «Корьере де ла Сера» вышла под шапкой. Триумф противников правительства, которому нанесен серьезный удар. Газета сообщает о том, что явка на избирательные участки достигла 57%. Биржевые котировки акций компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии, резко подскочили. Передовица в газете «Ла Република». Шквал протестного голосования. Пощечина правительству. По мнению газеты, результаты референдума свидетельствуют о разводе между гражданами и правительством Италии. К горечи поражения премьер-министра добавился тот факт, что кворум был достигнут во всех регионах Италии. А на севере страны, в традиционном оплоте правящей коалиции, избиратели, придерживающиеся традиционно правых взглядов, проголосовали фактически против правительства. Туринская «Ла Стампа». Бум протестных голосов. Послание правительству. По результатам опросов общественного мнения, от которого у премьера идет мороз по коже, если бы всеобщие выборы состоялись сейчас, то он бы их проиграл, продолжает газета. Римское издание «Il Messaggero» вышло под заголовком «Победа противника противников правительства. Удар по Берлускони. Издание уделяет особое внимание высокой явке избирателей, в том числе тех 25%, которые традиционно не голосуют на всеобщих парламентских выборах. Газета, принадлежащая семье Берлускони, «Иль Джорнале», дает иную трактовку исхода референдума. Референдум состоялся по всем вопросам. Победил страх. Итальянцы пошли голосовать, объятые ужасом перед лицом атомной энергетики, что явилось следствием ядерной катастрофы в Японии. Ошибаются те, кто думает, что это удар по правительству. Подлинный вызов Берлускони – это проведение налоговой реформы, комментирует миланская газета итоги референдума. Близкая к партии Берлускони газета «Либеро» помещает на первой странице карикатуру на итальянского премьера с забинтованной головой, с искаженным от боли лицом, у которого из глаз сыплются искры. Подпись под карикатурой гласит: «Победа инициаторов референдума. Очередной удар по премьеру. Сильвио, раскошелься». По мнению издания, премьер, чтобы удержаться в седле, должен отказаться от режима жесткой экономии, снизить налоги и сделать ставку на подъем экономики. «Лунита», газета оппозиционной демократической партии, вынесла на первую страницу победный лозунг, определивший исход референдума. «Да», с подзаголовком: «С пробуждением, Италия». Речь идет о смене политической тенденции, отказе электората, поддержке правительству. Католическое издание, газета «Аввениры», отмечает убедительную победу инициаторов проведения референдума, выделяя при этом, что Берлускони, признавая результаты, по-прежнему намерен оставаться у власти, в то время как объединенная оппозиция требует его отставки. Все центральные итальянские газеты сходятся во мнении о том, что конкретными результатами референдума станут замораживание программы развития атомной энергетики на последующие 5 лет и сохранение государственной монополии на управление водными ресурсами Италии. В политическом плане оппозиционная демократическая партия требует немедленной отставки правительства и досрочных всеобщих парламентских выборов. Такие требования выдвинул лидер демократической партии Пьер Луиджи Берсани, которого поддержал лидер центристского союза Пьер Фердинандо Казини. Союзник демократической партии, лидер партии «Италия ценностей» и главный инициатор проведения референдума Антонио Ди Пьетро призвал не использовать в сиюминутных политических интересах результаты референдума с тем, чтобы у избирателей правой ориентации не создалось впечатление, что целью референдума было свалить правительство Сильвио Берлускони. Главный союзник Берлускони, партия «Лига Севера», в лице министра по делам реформы государственной администрации Роберто Кальдероли, выразил довольство политикой Берлускони, заявив, что его партии надоело получать оплеухи и не исключив возможность досрочных парламентских выборов уже в октябре нынешнего года. Сам Сильвио Берлускони категорически отверг возможность своей досрочной отставки. Всеволод Гнитий для Радио Свобода, Рим.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Наталья Васильева, бывшая помощница судьи Виктора Данилкина, выносившего приговор по так называемому второму делу ЮКОСа, вызвали во вторник в Следственный комитет России. Поводом послужило заявление адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, требующих возбудить в отношении Данилкина уголовное дело на основании заявлений Васильевой, которая утверждала, что приговор судье был навязан. После беседы со следователем... после беседы следователя с Натальей Васильевой юристы решили, что возбуждение уголовного дела будет отказано. Подробности в материале Кристины Горелик.
Опрос в рамках пока еще доследственной проверки проводил старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Александр Дрыманов. Беседа продолжалась более 2,5 часов, в ходе которой вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления, ранее прозвучавшие в средствах массовой информации. Напомню, что 14 февраля 2011 года пресс-секретарь и помощник судьи Хамовнического районного суда Москвы Наталья Васильева в интервью «Газета.ру» заявила, что на судью Виктора Данилкина в связи с так называемым вторым делом ЮКОСа оказывалось давление. Оглашенный им обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был фактически написан в Мосгорсуде. В конце марта после отпуска и больничного Наталья Васильева уволилась из суда. После публичных выступлений Натальи Васильевой адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева направили в Следственный комитет России заявление с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, который вынес обвинительный приговор их подзащитным и назначил каждому по 14 лет лишения свободы. Во вторник в связи с этим заявлением Наталью Васильеву и вызвали на опрос. Следственный комитет откажет возбуждение уголовного дела, считает Ирина Хрунова, правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Она представляет интересы Натальи Васильевой и вместе с ней была во вторник на опросе у следователя.
Все опрашивали нас по все тому же заявлению адвокатов Дарковского и Лебедева. То есть мы с ней знали, что Они были на прошлой неделе, кажется, на опросе адвокаты, потом туда вызвали главного редактора или ну кого-то из руководства газеты «РУ», мы тоже это все прочитали. Ну и вот дело до нас дошло. Ну, Наталья нормально. Просто нервничает, конечно, немножко, потому что не каждый раз нас вызывают у всех в главное следственное управление.
И какие вопросы были заданы вот в ходе доследственной
проверки? Лично вы видели, как приговор писался кем-то из Мосгорсуда? Нет, не видели.
Так.
А когда мы начали говорить, ну мы есть у нас там косвенные какие-то вещи, которые на это указывают, следователь сказал, нет, меня это не интересует, мне нужно конкретное доказательство. Вот все. Я, несмотря на то, что следователь нас уверял, что он должен принять законное обоснованное решение, у меня есть четкое ощущение, что при нынешней ситуации сложившейся никогда это дело не будет возбуждено. Просто они обязаны провести эту проверку, они ее проводят.
А почему вы думаете, что не будет возбуждено дело?
Да потому что не будет оно возбуждено. Это значит, что как следствие, что если будет возбуждено уголовное дело по факту вынесения неправосудного приговора, это значит, приговор Ходорковскому и Лебедеву нужно отменять. Вы же понимаете, что это невозможно после того, как его уже оно утверждено в Мосгорсуде. И он ушел на этап. И все остальное. Они будут проводить проверку так, как им надо, сколько им надо. У них есть определенные сроки. Потом они вынесут какое-то решение. Но, по моему мнению, это будет постановление об отказе возбуждения уголовного дела, которое будет говорить, что те факты, которые изложены Васильевой в газете «РУ» и прочее-прочее там в других СМИ, не подтвердились.
Сомнения в объективности проводимой Следственным комитетом проверки высказала и адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
То, что проверка получена старшему следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета Дрыманову, который в свое время был руководителем следственной группы, управлял бригаду по обвинению Ходорковского и Лебедева, по-моему, тоже стоит задуматься по этому поводу. То есть человек заинтересован с нашей точки зрения.
А что значит заинтересован?
Потому что он в свое время возглавлял бригаду следственную в отношении Ходорковского и Лебедева, когда проводилось расследование. И заинтересованность, которая дает ему заявить отвод, именно в стороне заявителей. А заявители были Ходорковский и Лебедев, его адвокат.
Вы считаете, что он будет заинтересован в отводе заявления Ходорковского и Лебедева?
Мы считаем, что он лицо заинтересованное и не может объективно подойти к проведению доследственной проверки.
Во вторник адвокат Наталья Терехова была в Преображенском суде Москвы, где ей отказали возможности ознакомиться с материалами дела об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Причина – дело к рассмотрению в суде еще не назначено. В прошлую пятницу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были этапированы из СИЗО «Матросская тишина». Однако в какие колонии направлены осужденные, их родственникам и адвокатам до сих пор не сообщили. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
И вот только что поступили сообщения, что представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что следователи пришли к выводу, что утверждение Натальи Васильевой о давлении на судью Виктора Данилкина основано только на догадках и предположениях. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистов Алексея Воеводина. По версии следствия, в 2003 году подсудимый, а также убитый позднее Дмитрий Боровиков создали националистическую группу, которая совершила несколько преступлений экстремистской направленности, в том числе несколько убийств. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливой России» в Госдуме. Такое решение было принято сегодня на заседании фракции в первый день работы Миронова в качестве депутата Госдумы. Президент России Дмитрий Медведев произвел кадровое назначение в Министерстве внутренних дел. Как сообщает пресс-служба Кремля, в частности, новым начальником российской госавтоинспекции стал генерал-майор Виктор Нилов. В белорусском городе Гродно начался закрытый суд над корреспондентом польского издания газеты «Выборча» гражданином Беларуси Анджеем Подчобутом. Журналиста обвиняют в оскорблении и клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко. По меньшей мере 8 человек погибли и 27 были раненые сегодня в иракском городе Баакуба при попытке боевиков взять штурмом комплекс зданий администрации в провинции Дияла. На севере Сирии продолжается армейская операция. После восстановления контроля над городом Джиср-Эш-Шейх Шугура, находившимся некоторое время в руках антиправительственных сил, военные при поддержке танков вошли в соседние населенные пункты. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал сделать выводы из результатов референдума, прошедшего в воскресенье и понедельник. В частности, более 94% проголосовавших высказались против возобновления программы развития атомной энергетики в Италии, замороженной в 80-е годы. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Очень большой набор материалов, как и следовало ожидать, на сайте «Радио Свобода» посвящен одному из самых громких событий ушедшей недели. Это, безусловно, убийству экс-полковника Юрия Буданова. В разделе «Мультимедиа» видеорепортаж с похорон Юрия Буданова мои коллеги, сделанный моей коллегой Анастасией Кириленко, в блогах «Радио Свобода», в разделе «Блогеры Свободы» несколько откликов. Вот я просто навскидку. Отец Яков Кротов: «Буданов погиб на войне в Чечне». Олег Кусов: «Стране нужны мифы». Анастасия Кириленко: «Сапш имени Буданова». В рубрике «Право автора» Вадим Дубнов, мой коллега, обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода», говорит о том, что полковник Буданов не дожил до конца войны. Большая аналитическая статья на тему того, что это означает и что, собственно говоря, ждать дальше. То есть довольно большой объем материалов, набор на все вкусы вот именно по этому событию. В разделе блогов есть запись другого блогера «Свободы» Игоря Сутягина на совершенно другую тему. Называется она «Подвиг консула». И, собственно говоря, прочитав эту запись, вы можете узнать, почему Игорь Сутягин, некогда осужденный по одному из так называемых шпионских дел и впоследствии обмененный в числе группы других российских граждан на 10 провалившихся в США разведчиков, включая Анну Чапман. Так вот, вы узнаете, за что Игорь Сутягин благодарит консула, генерального консула России в Симферополе Владимира Вадимовича Андреева. «Подвиг консула», блоги «Радио Свободы». А в разделе «Право автора» писатель Александр Генис отмечает 200 лет Белинскому в статье, которая, собственно говоря, так и называется, цитата: «За темперамент Виссариона звали неистовым вроде Марата, но мне Белинский всегда напоминал положительного и основательного спутника Шерлока Холмса. Его гипотезы, как у доктора Уатсона, обычно правдоподобны и редко верны. Так, рассчитывая поднять родную литературу до мирового уровня, Белинский сравнивал Лермонтова и Гоголя с Купером и Скоттом. Трогательно и мимо». 200 лет Белинскому, право автора, сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Литве отмечают 70-летие массовой депортации жителей республики. В июне 1941 года тысячи людей были сосланы в Сибирь и другие отдаленные регионы СССР. Большая часть этих людей погибла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В июньские дни 41 года в вагонах для скота из Литвы были вывезены 17,5 тысяч человек. Всего же за годы репрессий в Сибири и других отдаленных регионах оказались около 150 тысяч жителей республики. Многие из них погибли там от холода и голода. По некоторым оценкам, в советский период в результате ссылок, расстрелов, тюремного заключения и вынужденной эмиграции трехмиллионная Литва потеряла в общей сложности около трети населения. По случаю 70-летия трагичных для республики событий, нынешний президент Даля Грибаускайте заявила, что Литва может гордиться тем, что осталась свободной страной, в которой люди сами решают, как жить. «Никто не смог нас уничтожить, наш народ сумел выжить, сохраняя в сердце память о родине», – подчеркнула руководитель. «Удалось остаться живой и уже в зрелом возрасте вернуться из Сибири в Вильнюс литовке Дангире Березовской. Сейчас пенсионерка, тогда, в 41-м, она была вывезена с семьей в край вечной мерзлоты двухлетней девочкой.
Прямо на берегу моря Лаптевых нас высадили, где вообще не было ничего, кроме трех юрт местных жителей якутов. Вот они-то нам помогли выжить.
Многие люди, с кем вы приехали, не выжили, и вы были этому свидетелем? Да?
Естественно. Видела, как бесконечно умирают. Когда нары на расстоянии шага друг от друга, жуть страшная. У кого тиф, у кого что-то, в общем, умирали люди как мухи. Вот он есть, вот его нет. Я помню, как собирались, молились. Вот эти летания, так называемые песнопения святые, у нас постоянно были.
Удается ли встречаться с друзьями в России? И каковы встречи ссыльных здесь, в Литве?
Испытав голод, трудности, люди становятся ближе, как-то сочувствуют друг другу. Настоящие люди. И в беде, и в счастье, они все равно искренние, все равно тебе милые, теплые. Меня Бог наградил именно такими друзьями. Татарами, поляками, немцами, евреями, якутами, украинцами, белорусами. Я себя чувствую человеком земли. Правда. У меня друзья буквально все разных национальностей, я их очень люблю, а они меня тоже. Но те литовцы, с которыми мы там были в самом пекле, с которыми мы делили последний кусок хлеба, те, которые остались в живых сейчас, наши лаптевцы, это самые близкие.
В наши дни уже внуки и правнуки ссыльных отправляются в Сибирь по своей воле, чтобы ухаживать там за могилами соотечественников. Нынче экспедиция «Миссия Сибирь» направится в российский Томск и Таджикистан. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Шквал комментариев в блогах вызвал недавний поединок президента Международной шахматной федерации ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и ливийского лидера Муаммара Каддафи, состоявшийся в Триполи. Вот что пишет об этом пользователь живого журнала «Уборщица».
Фигура президента ФИДЕ Илюмжинова выбрана для налаживания дипломатических отношений очень удачно. Из-за отсутствия последовательной и внятной позиции Москвы по Триполи, а также крайне неуклюжих действий российского посланника Маргелова, начавшего с поездки в Бенгази и ухитрившегося публично заявить, что правительство мятежников состоит из серьезных, думающих людей, с которыми можно иметь дело, а не только из одних членов Аль-Каиды. После этого Каддафи заявил, что с ним встречаться не будет. А Илюмжинов, с одной стороны, человек в российской государственности не из последних, в течение длительного времени он был главой Калмыкии, а с другой, после его встреч с инопланетянами, имеет достаточно специфическую репутацию, так что в случае чего можно от всего, что он говорил и делал, отмежеваться. Мол, какой с блаженного спрос?
Блогер Томас Мор в своем ЖЖ анализирует не только само событие, но и способы его освещения некоторыми российскими СМИ.
Характерен комментарий, который дали этому событию разные средства массовой пропаганды. Эхо Москвы. Недавно главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обвинил Каддафи во многих военных преступлениях, в частности в том, что ливийский руководитель приказывал своим солдатам насиловать женщин и детей повстанцев. Комсомольская правда. Я выразил Каддафи соболезнования от своей семьи в связи с гибелью его 20-летнего сына, двух внуков и 4-месячной внучки, а затем мне показали дом, в который попали 5 бомб и где погибли родственники Каддафи, сказал президент ФИДЕ.
Пользователь живого журнала Андроник А склонен анализировать шахматную игру при помощи шахматной же терминологии.
Здесь уместен шахматный термин «пад». Еще один шахматный термин «цукцванг» – положение, в котором в соответствии с правилами очередности ходов одна из сторон оказывается вынужденной сделать невыгодный, проигрывающий ход. В переносном значении – вынужденный поступок. Уход Каддафи может спасти тысячи жизней, но из этой новости мне непонятны ходы Кирсана Илюмжинова. Далеко от Элисты и Москвы прошел экс-президент Калмыкии. Может, он заблудился?
Шахматная партия Илюмжинова и Каддафи стала одной из немногих российских тем, подхваченных западными блогерами. Например, Мириам Элдер, которая уже много лет рассказывает на своей личной странице о странах БРИК, блог появился еще до присоединения Южной Африки, пишет.
Кирсан Илюмжинов – один из самых причудливых политических деятелей в мире. Перед тем, как покинуть пост главы Буддийской республики России и Калмыкии, он заявлял, что несколько раз был похищен инопланетянами. Он также утверждал, что шахматы, играть в которые он обязал всех калмыцких школьников, были привезены на Землю инопланетянами. Теперь он необъяснимо глава Международной шахматной федерации. И что же делает этот причудливый деятель? Конечно же, встречается с другим таким же причудливым лидером.
Интернет-пользователь 100GF ищет параллели между политикой и шахматной игрой.
Забавно знать, что когда он не приказывает своим войскам убивать ливийских граждан, у Муаммара Каддафи есть время на отдых. А есть ли лучший способ расслабиться, как не за игрой в шахматы? Илюмжинов, как оказалось, храбрый человек, готовый выступить против диктатора в терзаемой войной стране. Но мультимиллионер российского происхождения, кажется, решил, что игра против Каддафи не такая уж и плохая идея. К сожалению, можно интерпретировать по-разному, почему он так думал. Во время шахматной партии Каддафи сказал своему противнику, что не может покинуть Ливию, ведь обладает абсолютной властью и технически не имеет поста, с которого он мог бы уйти в отставку. Возможно, цель этой встречи была показать, что война – это шахматная партия. Если это так, значит, борьба Каддафи ведет к безвыходному положению.
Джефф Ньюман явно осведомлен в шахматных тонкостях и называет первый ход Каддафи, столь распространенный Е2-Е4, боевым. В XIX веке такое начало игры считалось неблагоприятным для черных.
Каддафи и один из его сыновей при игре использовали так называемую сицилианскую защиту. Такое начало шахматной партии характеризуется как боевое, очень подходящее. К тому же Каддафи сказал, что ни при каких условиях не покинет Ливию.
Майкл Спектор в блогах «Нью-Йоркер» иронически намекает на место проведения поединка в одном из административных зданий в Триполи и рекомендует ЦРУ в случае, если возникают проблемы при поиске известных диктаторов, нанять на работу парочку гроссмейстеров. Спектора, в отличие от коллег по Перу, не удивляет, что Илюмжинов решил поиграть с одним из наиболее нелюбимых в настоящее время деспотов.
Вводить знакомство с Саддамом и Каддафи может показаться необычным для кого угодно, только не для Илюмжинова. Он боготворит Бобби Фишера, блестящего, неустойчивого во взглядах антисемита, шахматного изгоя, победившего Бориса Спасского в 1972 году, чтобы получить титул чемпиона мира по шахматам. Когда Фишер нарушил санкции против бывшей Югославии, сыграв там в 1992 году матч-реванш против Спасского, Илюмжинов решил выступить в его защиту. Он сказал мне, что Фишер был звездой в истории цивилизации, как Ньютон, Эйнштейн, Коперник и космонавт Юрий Гагарин. В 1995 году Илюмжинов появился в Будапеште с сумкой, в которой находились 100 тысяч долларов. Он вручил деньги Фишеру и сказал, что это была компенсация за отказ Советского Союза заплатить ему гонорар после издания книги «Мои 60 памятных партий». Когда я 5 лет назад приезжал к нему в Калмыкию, он объяснил, почему его абсолютно не волнуют действия отъявленных диктаторов. Илюмжинов рассказывал тогда долго. «Завтра сюда прилетят инопланетяне и скажут: вы, парни, плохо себя ведете. А затем они увезут нас с собой, далеко от земли. Они спросят, почему вы воюете друг с другом, почему вы едите друг друга. И они посадят нас на свои корабли и увезут».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева была допрошена в Следственном комитете России в связи с проверкой действий судьи Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу руководителя ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистического подполья Алексея Воеводина. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливой России» в Госдуме. Президент России Дмитрий Медведев произвел кадровое назначение в МВД. В частности, новым начальником российской госавтоинспекции стал генерал-майор Виктор Нилов. В белорусском городе Гродно начался закрытый суд над корреспондентом польского издания газеты «Выборчик» гражданином Беларуси Анджеем Почобутом. Его обвиняют в оскорблении и клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ДТП на Ленинском довели до суда. Конституционного.
Комментарии экспертов.
Кто сочувствует Юрию Буданову? Социологический анализ настроений россиян.
«Право автора».
200 лет Белинскому. Александр Генис. О неистовом Виссарионе.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Москва и Пекин по-прежнему не могут согласовать условия поставок российского газа в Китай. Соглашение об этом ранее планировалось подписать в ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне в ближайшую среду. В чем причина разногласий? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В ходе визита в Россию председателя Госсовета КНР Ху Цзиньтао, российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC должны были окончательно согласовать параметры экспорта в Китай российского газа. Предварительное соглашение на эту тему, предусматривающее поставки почти 70 миллиардов кубометров топлива в год по двум маршрутам, стороны подписали еще осенью 2009 года. Однако о деталях контракта им не удается договориться до сих пор. По крайней мере, накануне переговоров на высшем уровне компромисс так и не был найден. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
У «Газпрома» и китайцев всегда были очень полярные точки зрения по данному вопросу. В 2004 году китайцы хотели вообще внутреннюю российскую цену на газ. Ну, естественно, это неприемлемо. Тогда она была совсем смешной. Что касается сейчас, то «Газпром» хочет, чтобы была европейская формула цены. Соответственно, «Газпром» как бы хочет приравнять европейский рынок и поставки в Китай. Сами китайцы исходят из цен азиатского рынка. То есть сейчас это где-то чуть менее чем $200. Если мы берем Европу, то сейчас там цена где-то под 400.
Тот факт, что подходы сторон к формированию цены, поставляемого в Китай российского газа, различается кардинально, отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Даже минимально выгодный для «Газпрома» ее уровень, по его словам, никак не может устроить китайских контрагентов концерна.
В принципе, не так давно появились в печати данные о том, что в «Газпроме» просчитали. Себестоимость газа на китайской границе на Дальнем Востоке будет не менее $220-230 за 1000 кубометров. К этому надо прибавить хотя бы какую-то выгоду, чтобы как-то оправдать эту коммерческую сделку. Китай такую цену платить не согласен, поскольку сейчас из Средней Азии он получает газ по цене в промежутке между 165 и 195 долларами за 1000 кубических метров.
Впрочем, как считает Михаил Крутихин, споры о цене на российский газ – это лишь часть более глобальной проблемы в деле его экспорта на китайский рынок. Она связана с тем, что в целом Китай, по его оценкам, за исключением, может быть, приграничных с Россией территорий, вообще не заинтересован в поставках этого топлива.
Еще несколько лет назад Путин объявил, что в Китай будут поставлять 68 миллиардов кубометров российского газа в год. Но тогда это все восприняли как блеф, который был нацелен на то, чтобы надавить на европейцев и сделать условия работы «Газпрома» в Европе несколько более благоприятными для компании. Дело все только в том, что Китаю столько газа не нужно. Китаю вообще, в принципе, российский газ не нужен, так как с 2015 года он полностью закрывает все свои потребности без России. И еще у него профицит остается в газовом балансе.
Косвенно такие предположения подтверждает и в России. Как заявил во вторник заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский, обсуждаемый контракт на поставку газа в Китай предусматривает ежегодную поставку 30 миллиардов кубометров топлива только по одному маршруту из Западной Сибири через Алтай. О другом трубопроводе, еще на 38 миллиардов кубометров, речь пока, судя по всему, не идет. Так нужен ли Китаю российский газ? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Все зависит от технологий, да, которые будут к моменту, когда трубопроводы заработают. И, скажем так, от той динамики, которая будет вот в этот период до старта трубопроводов в китайской экономике. В принципе, Китай растет достаточно быстро. Но, опять-таки, Китай, как крупнейший экспортер, очень завязан на Америку, на американский спрос. Я думаю, что все-таки, учитывая размер китайской экономики, газ им, конечно, будет нужен, но они как страна, которая максимально старается стимулировать свой экономический рост, заинтересована в дешевых энергоносителях, как один из факторов экономического роста. Соответственно, они стараются просто сбить цену.
Таким образом, как предполагают эксперты, соглашение между «Газпромом» и CNPC станет возможным лишь в том случае, если стороны пойдут на компромисс. Причем позиция российской стороны, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, является более уязвимыми, поскольку именно она в первую очередь заинтересована в этом проекте.
Все заявления оптимистические идут не со стороны Китая, а со стороны «Газпрома». Китайцы практически молчат. И сейчас я совершенно не исключаю, что к какому-то соглашению могут прийти и даже подписать какой-нибудь контракт на поставку газа с указанием уже конкретных цен. Но в этом случае «Газпрому», чтобы хоть как-то оправдать свою работу в этом направлении, нужно получить налоговые льготы от российского правительства. Но иными словами, если очень грубо говорить, получится, что «Газпром» и российский бюджет субсидируют китайских потребителей газа.
Тем временем Россия рассчитывает, что договоренности по поставкам российского газа в Китай будут достигнуты и оформлены документально в самое ближайшее время. Как надеется заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, это случится в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который пройдет с 16 по 18 июня.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как городу Ленинграду было возвращено его историческое название Санкт-Петербург, тому как воспринимало российское общество это и многие другие переименования последних десятилетий, посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В июне 1991 года по результатам референдума 54% ленинградцев высказались за возвращение городу исторического названия Санкт-Петербург, и оно было возвращено указом Президиума Верховного Совета РСФСР. А в самом конце года 3,5% опрошенных по всей стране тогдашним Всероссийским центром изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, назвали это переименование главным событием прошедшего года. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра, коллектив которого работал тогда в старом ВЦИОМе.
Событие отмечено как значимое, но явно не самое значимое в 91-м году. Правда, и 91-й год был все-таки богат на события, поэтому было из чего выбирать. Тут есть два аспекта. Первое – это постоянные переименования. Все-таки символы – это такая реальность, которая, ну, как бы требует известной устойчивости. Символы – это такие устройства, которые как бы скрепляют время. Это проблема устойчивости в обществе, проблема преемственности. Поэтому трудно рассчитывать на то, что такого рода события и переименования остаются в человеческой памяти. Уж слишком много этих событий, уж слишком непостоянны эти названия и слишком непонятны мотивы, по которым происходят переименования, так что большинство людей, при которых это происходит, уже не в состоянии понять, к какой, собственно, реальности они возвращаются, в каком веке, в какой стране, в каком городе, на какой улице они живут.
Но ведь в случае с переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург было несколько иначе. Городу было возвращено название, и об этом многие знали, многие помнили. Был ли ясен символический смысл этого события людям?
Разным людям по-разному. Ведь Санкт-Петербургом, Петербургом, Петроградом, Ленинградом и потом снова Санкт-Петербургом все было далеко не так просто. Каждая эпоха называла его по-разному. Уже в этом была трудность. Но был еще один момент, когда это переименование, оно многими в Петербурге воспринималось как совершенно чужое и отторгалось. И те люди, которые про себя продолжали думать и друг с другом разговаривали, как будто они живут в том еще старом Санкт-Петербурге, не приняли вот этого переименования советского Ленинграда в столь же советский, с их точки зрения, Санкт-Петербург.
А как встречали люди другие переименования городов, улиц, станций метро?
Ну, в принципе, такого рода переименования для большинства людей – это головная боль и нервотрепка. Поскольку чаще всего, собственно, символического, исторического смысла они не воспринимают. Объяснить им сколько-нибудь серьезно, кажется, никто особенно не озабочен. В этом смысле меняется довольно много повседневных подробностей, что раздражает людей. Все-таки обычно по разным нашим опросам процентов 50-60 в целом воспринимают это скорее отрицательно. В лучшем случае процентов 20-20 с небольшим воспринимают это положительно. Видимо, это и есть часть людей, которые все-таки понимают смысл этого переименования, а главное, видят в этом переименовании какую-то временную перспективу.
Сейчас ведь с этими переименованиями довольно странная картина. Некоторые улицы и станции метро в Москве, например, переименованы, а некоторые так и остались названиями, которые содержат отсылки к временам социализма. Скажем, метро Комсомольское или Пролетарское. Как вы думаете, это символично отражает эта картина то, что происходит в массовом сознании по поводу прошлого и настоящего?
Ну, я бы не сказал, что отражает вот так же, как зеркало отражает. Но это отражает принципиальную структуру сегодняшнего российского социума и сознания людей. То есть люди, в том числе как бы одни и те же люди, живут одновременно как бы в нескольких временах и в нескольких разных пространствах. Вот задача, ну, какого-то символического осмысления вот такого состояния, это было бы интересно, важно и серьезно. Но я что-то не вижу, чтобы российская культура и деятели российской культуры, чтобы они вот этим моментом особенно напряженно занимались.
Это был социолог Борис Дубин. По свидетельству эксперта, многочисленные переименования улиц, городов и станций метро не очень-то по душе россиянам. Тем не менее, за переименование Ленинграда в Санкт-Петербург высказали 20 лет назад большинство жителей этого города.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим о назначении нового главы российской автоинспекции, о рассмотрении в Конституционном суде запроса, связанного с громкой автоаварией в Москве на Ленинском проспекте, о скандале вокруг иркутского губернатора, задержавшего вылет пассажирского авиарейса, и о референдуме в Италии. Вас также ждет рубрика «Сегодня в Америке». Подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час вы всегда можете узнать на странице программы «Время свободы» на сайте свободанews.ру. Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и пресса. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это русский полковник героически сражался на Кавказе.
На майках некоторых активистов было написано «Гордись именем русского».
Я заполнила все необходимые документы, чтобы...
Соглашение предусматривает, что около двух десятков американских солдат...
Всех трудовых мигрантов, которые заняты на сейсмом усилении старых и строителей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».